Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем приготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948-948. Телега для сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И наш телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Латиница в одно слово. Тоже подписывайтесь. Много всего там интересного и нового есть. Сейчас о движении давайте. Движение в городе у нас Яндекс оценивает в 4 балла, но среднесложная обстановка. Основные затруднения традиционно между Волоколамкой, Ленинградкой и МКАД в районе. М4 Дон, МКАД тоже стоит. Между Капотней и Северо-Восточной Хордой внутренняя сторона стоит. Третье транспортное кольцо туго везде, кроме... Как ни странно, северо-востока и востока. Садовое кольцо, оно какое-то перманентно желто-красное, поэтому, в общем, по Садовому кольцу, если едете, запасайтесь временем и терпением.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Сергей Рябков указал на усиление нацеленности США на смену власти в России. Эльвира Набиуллина заявила о возвращении российских банков в хорошую форму. Власти Воронежа объяснили увольнение главы театра, цитирую, «жил в мире без СВО». Будем про этот скандал говорить, что там произошло. И вообще, как нынешняя ситуация сказывается на сфере культуры. И будем говорить о том, что Всемирная организация здравоохранения предупредила, что состояние одиночества стало серьезной угрозой для здоровья людей на всей планете. Станислав Бышок, кандидат политических наук, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что дальнейшая эскалация может привести к разрыву российско-американских дипломатических отношений. В интервью ТАССу дипломат отметил, что в этих условиях конфронтационный сценарий между Кремлем и Белым домом стал данностью, из которой надо исходить. США не только развязали против России гибридную войну, которая ведется, судя по всему, до последнего украинца, и в которую задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрирует усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты, сказал Рябков. Он добавил, что не берется прогнозировать, что именно возьмет верх в американской политике. Владимир Брутер с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот о каких инструментах может идти речь, которые используют американцы для, в целях попытки создания смуты внутри Российской Федерации?
Ну, я думаю, что этих инструментов традиционно три. Первый – это отсутствие внутриполитической конкуренции, а второй – это наличие в структурах власти очень большого количества людей, которые считают, что Россия должна быть филиалом Запада. Традиционно таких людей очень много, их всегда было очень много. Угу. Они просто сейчас как бы притаились, но вообще-то они никуда не девались. И третье – это некая усталость материала, когда... Кажется, что что-то нужно менять.
Но Рябков говорит, что сейчас Соединенные Штаты Америки как будто бы усиливают нацеленность США на смену власти в России, хотя, в общем-то, это был всегда секрет Поля Шинеля, и те или иные какие-то события периодически указывали на то, что США недовольны, и хорошо бы там власть сменить и кого-то другого поставить.
Ну, я не думаю, что сейчас это обязательно получится. Угу. Они скорее будут пробовать, они скорее будут посмотреть, можно ли запустить какие-то более радикальные механизмы. Обычно в американских политтехнологических центрах принято сначала ситуацию прокачивать, а не идти с шашками на голову.
Угу. Но прокачивание хорошо ситуации через, например, релокантов, которые, не знаю, условно получают какие-то донаты из Вашингтонского обкома и позиционируют себя как те самые люди, которые, в общем, готовы и понимают, как шатать режим. Но над этим уже, в общем, многие иронизируют, над этими людьми. Вы понимаете, о ком я говорю?
Я не думаю, что это вопрос релокантов. А давайте вспомним конец 80-х годов. Угу. Расшатывание советского строя не шло через иммигрантов.
Ну, так.
В Вашингтоне прекрасно понимают, что к иммигрантам на родине доверия нет. Mm-hmm. Они скорее всегда будут искать таких людей, как Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин.
Но в Российской Федерации это уже такое проходили, и очевидно совершенно, что какой-то иммунитет присутствует.
Mm-hmm. Нет? Нет. А иммунитета такого нет. Дело в том, что для того, чтобы иммунитет был, все эти люди должны понимать, куда страна идет. А почему появился Горбачев? Горбачев появился, потому что он не верил в свою страну. Вот и все.
Горбачев не верил в свою страну, но в данный момент люди, которые присутствуют в руководстве страны, они, очевидно, верят в страну. Более того, Россия сейчас не Советский Союз.
Но это сложный вопрос. В Соединенных Штатах считают, что это не так. Этого достаточно в качестве ответа. Они считают, что есть много людей, которые готовы с ними сотрудничать. И они всегда думают, выпускать этих людей на арену или не выпускать. Ну, давайте вспомним Касьянова, чтобы далеко не ходить.
Иноагента давайте признали как раз недавно.
Да, ну вот премьер-министром был в Новой России.
Но это та Россия, которая вроде бы сейчас уже признана, что это был путь в никуда.
Евгения, это всегда очень относительно и условно. У нас нет доказательств нашей правоты.
А у них нет доказательств их правоты. Но такое ощущение, что с обеих сторон присутствует некая инерция мышления.
Ну, они будут... Я же не сказал, что они пойдут с шашками на голову.
Я понимаю.
И выпустят... И вместо Игоря Иванова, который был министром иностранных дел, выпустят какую-нибудь еще равноценную фигуру. Это вопрос всегда сводится к тому, что они сначала попробуют. Mm-hmm. Они попробуют... это можно сделать и через вполне легальные инструменты, например, выдвижение кандидатов на выборах.
О, интересно. Но, смотрите, для Российской Федерации тогда, таким образом, с учетом того, что угрозы фиксируют на уровне Министерства иностранных дел, основные задачи сейчас какие встают? То есть разрывать отношения действительно с Америкой и так будет проще или все-таки нет?
Задача России – это создание внутренней национальной идеологии, которая для большей части элиты и для подавляющей части населения объясняет, как мы видим свое будущее, куда мы двигаемся.
Как мы видим свое будущее, куда движемся. А риск того, что именно чисто технические отношения со Штатами будут разорваны, послы уедут, насколько он велик? Если это риск вообще?
Это риск минимальный, в принципе, не хотелось бы, но на самом деле ситуация не такова, чтобы именно об этом, только об этом жалеть. Я думаю, что послы не уедут, потому что это невыгодно.
Угу. Рябков говорит, что США не только развязали против России гибридную войну, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность как раз на смену власти здесь. Бытует мнение, что как раз вот эта гибридная война против Российской Федерации, она и нацелена на то, чтобы в конечном итоге привести страну к смене власти.
Ну, пункт третий, усталость материала.
А, усталость материала, понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич. Я вас благодарю. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Сейчас прочитаю сообщение от слушателя. Сергей, как обычно, власть в России должна меняться естественным путем. Если она не меняется так, она рано или поздно сменится революционным путем. Но такой сценарий может быть разрушительным для страны. Сергей, а у нас, выбор у нас проводится. Что вы имеете в виду? Я что-то не поняла. Где, как это, революционной необходимости сейчас никакой нету, предрасположенности тоже нет. Что, я просто пытаюсь понять, что вы имеете в виду. Каждые 4 года разных людей, что ли, чтобы разные люди были, разные фамилии были у власти. Ну, и что вам это даст? Ну, хорошо, вот допустим, что? Чисто технически. Называется, как это, публичная демократия, по-моему. Вот, как это называется? Ну, хорошо, но возьмите другие страны, которые вы считаете образцом. Европейские, например, страны. Каждые 4 года меняется, да, это элемент публичной демократии, ритуал и так далее. Ну и что? Выборы в Соединенных Штатах Америки. И Следовательно, чем это лучше, чем то, как устроено в Российской Федерации. В каждой стране своя специфика. Ну, правда. А с ухода Касьянова прошло 19 лет. Вы о чем, говорит Руслан? Ну, для истории 19 лет немного, но просто Владимир Бруттер перечисляет определенные, как это, инструменты, которые, ну, чисто теоретически есть у Соединенных Штатов, которые рассматриваются в Соединенных Штатах Америки, чтобы как бы, потому что, ну, вспомните, два года назад, уже, да, практически два года назад, как всерьез обсуждалось. И теперь мы спустя два года знаем, кто были идеологами как раз того, кто писал доклады в Стэнфордском университете, чтобы Россию, россиянам отключили карточки, чтобы от Свифта все банки отключили. Люди всерьез думали, что государственность в России можно разрушить тем, что нам с вами отключили карточки. И мы не можем расплачиваться за товары. Вот. То есть люди всерьез рассуждали. Люди всерьез за это какие-то, наверное, деньги получили, не знаю, за этот брейнсторминг, или как это называется, мозговой штурм. Так, если... Сейчас найду сообщение от слушателя. Не знаю, как у нас, но в США спецслужбы докладывают о проделанной работе президенту госсекретарю. Возможно, у нас МИД обладает знанием аналитики спецслужб. Рябков знает несколько больше. Михаил, я вам открою тайну. Только для вас, никому не говорите. У нас тоже спецслужбы очевидно совершенно докладывают о проделанной работе президенту Российской Федерации. Вот только никому не говорите. Это вот такое откровение только, только лично вам.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, к следующей теме мы с вами переходим. По поводу банков, которые хорошо себя чувствуют, вернулись в хорошую форму, констатировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам главы регулятора, настало время думать о развитии этого сектора. Важна не только прибыль здесь и сейчас, но важно создание доверия на рынке, долгосрочная лояльность потребителей, сказала она в ходе конференции регулятора «Фокус на клиента». Набиуллина подчеркнула, что это необходимо для финансовой устойчивости компании сектора. Накануне Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что недоброжелатели России не рассчитывали, что банковский сектор страны преодолеет все сложности извне. По его словам, соперники не учли, что кредитная организация не просто кубышка, а часть экономики. Павел Медведев с нами, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каковы задачи банковского сектора в ближайшем будущем в нашей стране с учетом того, что мы отталкиваемся от тезиса Набиуллиной? Вернулись российские банки в хорошую форму?
Я думаю, что задачи ровно такие же, как и в прошлом году, 10 лет тому назад, быть активными участниками экономики, кредитовать те предприятия, которые достойны этого, которые вернут кредиты и сделают на кредитные деньги что-то полезное, принимать депозиты граждан, не обманывать граждан. Кстати говоря, Набиуллина об этом сказала, и я с ней согласен, что одна из главных задач банков – повышать к себе доверие. Они как-то об этом в последнее время не очень заботятся. Мисселлинг, так называемый, просто, если по-русски говорить, обман, вырос до невероятных размеров, когда речь идет о физических лицах. Ну вот преодолеть надо это безобразие и действительно бороться за доверие.
А каким образом, просто здесь интересно, как это преодолеть, с учетом того, что вот Набиуллина говорит, важна не только прибыль здесь сейчас, но важно создание доверия на рынке, долгосрочная лояльность потребителей. То есть проблема возникла в том, что банки чрезмерно пользуются доминирующим положением, а низкая конкуренция на этом рынке. Плюс, ну, многое подчинено самой политике Центрального банка. И, очевидно, совершенно, может быть, и обычные банки хотели бы больше зарабатывать там и делать меньше процента по кредиту, но все отталкивается от ключевой ставки, а это вопросы к Центральному банку. В общем, из этого круговорота нету выхода.
Нет, насчет ключевой ставки, мне кажется, что в общественном мнении сложилось неправильное представление. Ключевая ставка – это как температура больного. Центральный банк вынужден такую ставку назначать, потому что альтернатива – низкая ставка, но высокая инфляция. Представьте себе, инфляция 20%, а кредиты выдаются под 5%. Но такого сумасшедшего дома ни одна экономика не выдержит. Поэтому тут-то я как раз на стороне Центрального банка считаю, что Набиуллина ведет себя абсолютно адекватным образом и при этом еще выдерживает колоссальное давление со всех сторон, часто недобросовестные, когда такие псевдоспециалисты ни за что, ни про что проклинают Центральный банк, вместо того, чтобы хвалить его за то, что он справляется с такими тяжелыми проблемами. Что касается обмана банков, то очень понятно. С одной стороны, банки стремятся получить прибыль. В прошлом году очень многие были убыточные. В этом, слава богу, большинство, подавляющее большинство прибыльные. Но хочется еще побольше. Кроме того, у нас в системе оплаты труда вообще, а в банках особенно, допущена катастрофическая ошибка. Оплата труда значительно не сдельная. Поэтому начальник девочки в окошечке банка говорит: вот обманешь побольше людей — получишь премию, не обманешь — не получишь премию. И вот в последние полгода я получил в 30 раз больше жалоб от жертв обмана в банках, чем от жертв обмана, таких телефонных мошенников, которые звонят и говорят, там, с вашего счета не списывается, и так далее. Представляете себе, легальные организации в 30 раз чаще обманывают граждан, чем бандиты.
Но это имеется в виду, в смысле, навязанные услуги, или это действительно мелкий шрифт в документе?
Это навязанные услуги, это навязанные, совершенно бессовестно навязанные услуги, когда человек уверен, что он положил деньги на депозит, а на самом деле он заключил договор на 30 лет, когда он 30 лет должен вносить ту сумму, которая только у него и была для внесения на депозит один раз. То есть он был готов такую сумму внести на депозит один раз, а ему теперь 30 лет такую сумму надо вносить. А если не внесет хоть один раз, он либо полностью теряет ранее внесенные деньги, либо очень существенную часть. Это если говорить о вложениях людей. Если говорить о кредитах. Вот раньше накрутки так называемые были. Приходишь за кредитом, а тебе какую-то продают услугу, которая тебе не нужна, а стоит она, там, я не знаю, третью часть заемных денег. Теперь хитрее банки действуют. Человек получает, там, скажем, 100 тысяч и объясняет, что эти деньги ему нужны для лечения. А в договоре мелким шрифтом написано, что 6% будет цена кредита, если он первые две недели 80% этих денег потратит в шикарных магазинах, которые этот человек никогда не видел и не знает, что они существуют. А если не потратит 80%, тогда он будет 56%.
Но, Павел Алексеевич, тогда получается, что банковская сфера становится вещью в себе. Ведь банковская сфера России показывает какую-то там прибыль в том числе. Вот, хотя отдельные банки показывают какие-то убытки. Но возникает вопрос: хорошо, то есть задача регулятора сейчас подключить банки к действительно реальному сектору экономики, чтобы они перестали быть вещью в себе, или про что это?
Подключаются банки к реальному сектору экономики рыночными силами. И все, что зачем должен следить Центральный банк, за тем, чтобы на рынке не было обмана. Он теоретически это делает, и спасибо ему за это. Плохо, что он делает это много-много лет, а результат вот такой, как я рассказываю. Не то, что ВОЗ и ныне там. ВОЗ не там. ВОЗ переместился в худшую точку. В 30 раз, повторяю, в последнее время больше жалоб на легальные организации, чем на нелегальные.
Чем на нелегальное. Но, Павел Алексеевич, хорошо, а здесь тогда возникает вопрос, о какой хорошей форме заявляет Набиуллина, в которую вернулись российские банки, и самое главное, каким образом теперь Центральный банк может сподвигнуть, и что это за рыночные механизмы, чтобы обратили внимание именно на клиентов и получали, зарабатывали именно лояльность клиента.
Будем справедливы. Да. Речь Набиуллина состоит из двух частей. Вторая часть вот ровно такая, как я говорю, только может быть более дипломатично, но ее должность обязывает ее быть осторожной. Но тем не менее, если внимательно прочитать, что она сказала, то это ровно то, что я говорю я, что банки часто обманывают, и это совершенно недопустимо. Ну, требовать от Набиуллиной, чтобы она, с одной стороны, кредитно-денежную политику организовала, при том давлении, о котором я только что говорил, и еще раз повторяю, часто недобросовестным, и еще вдобавок решила ту вторую проблему, о которой она сказала, к ней требования несправедливы, но у нее есть сотрудники, конечно, сотрудникам надо поручить, чтобы за обман банки наказывались, и чтобы ни в коем случае гражданам, которых обманули, Центральный банк не отвечал. Ну, смотрите, вас же квалифицированно обманули, вы же подписали обманный договор, ну, что же вы хотите?
Ну, все же еще упирается, Павел Алексеевич, просто в чисто технический момент, это постоянные вопросы банкам, ведь они же с помощью там Росфинмониторинга, например, и даже своих транзакций могут отслеживать даже действия мошенников, которые обманывают людей и заставляют там снимать деньги со счетов, потом обналичивают эти деньги, то есть чисто теоретически все это можно отследить.
Это другой вопрос. Это полицейский вопрос и тоже очень острый. Полиция, к моему большому сожалению, очень часто оказывается недееспособной, когда к ней обращаются по поводу обмана, грабежа, прям другого слова выбирать не нужно, грабежа со стороны мошенников. Вот единственное положительное явление последних лет состоит в том, что обманывают значительно больше, чаще легальные организации, еще маленькие усилия, и мы добьемся того, что обманывать будут только легальные. Это такая мрачная шутка. Конечно, полиция в союзе с финансовой системой, с банками в частности особенно, должна вылавливать этих мошенников, но все-таки здесь главная нагрузка на полицию, а не на банки. Банки должны вторичную роль играть, но достойно играть. Вы правы, они должны помочь полиции отследить, куда ушли деньги, и найти хозяина той карточки, на которую эти уворованные деньги были перечислены.
Спасибо большое, Павел Алексеевич. Я вас благодарю. Спасибо Павел вам. Медведев был с нами, финансовый омбудсман Ассоциации российских банков. Так, Набиуллина говорит следующее. На наш взгляд, ответственность клиентоцентричность должна быть протянута снизу вверх и сверху вниз, вплоть до правления, и ответственность можем обсуждать, она может быть и материальной, и нематериальной. Думаем, советы директоров должны гораздо больше уделять внимание этим вопросам. Не только финансовой устойчивости, но и анализу практики клиентоцентричности, анализу работы с жалобами клиентов, добавила она. 718-й говорит, граждане должны читать то, что подписывают, и не плакать потом, говорит 718-й. Вы знаете, 718-й, многие люди берут, например, кредиты в банке не от хорошей жизни. И более того, когда в рекламе, например, ну где-то, да, хотя сразу будут говорить, что это не оферта и ничего такого, и вы сами виноваты, когда говорится под 9%, но потом в тело кредита встраивается, например, страховка, по стоимости, которая составляет треть примерно этого кредита. И говорится, что если вы от страховки отказываетесь, у вас процентная ставка будет не 9%, а 19%, а человеку прямо сейчас нужны эти деньги. Вот вопрос, это про что? Да, он может не подписывать, но он пришел в банк, потому что ему нужны деньги, и он потом эти деньги будет банку отдавать, и банк будет зарабатывать на процентах. А есть вопрос навязанных услуг, ровно о чем Павел Медведев и говорит. Я вам один из примеров привела. Вот, а этих примеров масса. Поэтому говорить, что люди сами во всем виноваты, ну, давайте уже, в общем, как-то не в белых пальто будем рассуждать, а в большей степени приблизимся к реальности. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгений Волгин, мы продолжаем. Стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва». Так, Михаил говорит, вы меня рассмешили. Да, ради бога, послушайте, такие новости, что плакать? Только смеяться и остается, чтобы жизнь себе продлить. Так, по поводу банков тоже очень много тем. Давайте банковскую сферу сейчас оставим, а перенесемся в сферу культуры, потому что тут скандал произошел регионального масштаба, потому что власти Воронежа, значит, объяснили увольнение главы театра, местного камерного театра Михаила Бычкова, как, значит, цитата следующая, «жил в мире без СВО». Вот так. По, значит, РБК я читаю, смысл здесь в чем. Уволенный основатель Воронежского камерного театра Михаил Бычков подписал антивоенную петицию, но с тех пор не извинился, объяснила министр культуры региона. Бычков назвал свое увольнение борьбой с инакомыслием. Значит, он осудил специальную военную операцию на Украине. Переговоры с ним велись с февраля 2022 года, заявила министр культуры региона Мария Мазур, говоря о причинах его увольнения. Она выступала с обращением к авторам петиции, открытых писем в поддержку Бычкова, отметив, что частой претензией стало отсутствие объяснения причины его увольнение. Министр заявляет, что Бычков не поддержал политику государства, которое финансирует камерный театр, различные фестивали Бычкова, но тот не нашел в себе сил признать неправоту, извиниться, изменить свое отношение к происходящим буквально в 300 километрах от Воронежа событиям. Григорий Заславский с нами, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС, первый зампред комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты России. Григорий Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько эту ситуацию можно назвать системной проблемой в сфере искусства или нет?
Ну, системной ее, мне кажется, точно назвать нельзя. Вот, потому что, ну, мы видим, что совсем не так много людей, которые уехали или которые публично продолжают заявлять о том, что им что-то нравится или не нравится. Ну как, понимаете, это же эмоциональный момент и шок, я думаю, пережили все 24 февраля. Но, во-первых, ситуация в каком-то отношении становится, ну, не в каком-то, а во всех смыслах становится более и более понятной для любого человека. Вот только что мы вернулись с большого театрального форума в Пекине, и там просто наша делегация буквально набросилась, группа из Берлинской, самой известной театральной академии, и что они говорили, это просто... Знаете, до слез трогательно, когда они говорили, что они готовы приехать официально в Москву, они готовы приглашать нас в Берлин, они совершенно не разделяют официальную позицию сегодняшнего Берлина и вообще хотят дружить просто, что называется, на всех уровнях. И что у них там отдельный счет, поэтому они готовы участвовать в каких-то наших проектах финансово даже. Поэтому мне кажется, что какие-то вещи, при желании разобраться, они становятся все более и более понятны. Это первое. Uh-huh. Второе, я прочитал вчера эту самую петицию, и, конечно, в очередной раз те, кто пытается кого-то защитить здесь, хотя Михаил Бычков замечательный, талантливый режиссер, никто этого не отрицает, но в письме и в комментарии министра культуры, за что просто я хочу высказать отдельное уважение Мазур, потому что она не побоялась публично высказать официальную позицию, чего у нас тоже, ну, не часто встретишь такую, как это не смешно, чиновническую смелость. Так вот, те, кто пишут такие письма, они совершенно не знают или не хотят знать, как на самом деле обстоят дела в том самом более или менее либеральном, а на самом деле совершенно нелиберальном мире. Или в мире, где, в общем, можно сказать, давно уже царствует либеральная диктатура. Мы в свое время в нашем альманахе печатали статью генерального директора Всемирной ассоциации театральных критиков Мишеля Вайса, который рассказывал о том, как закрывали спектакли у всемирно известных режиссеров Робера Лепажа, и как это случалось дважды в течение одного года, только потому, что у него там недостаточно было индийцев в спектакле, а в другом случае не хватало, по-моему, черных актеров в спектакле. Mm-hmm. И все. И Лепаж отказывался от этих постановок только потому, что ему очень внятно, я бы так сказал, однозначно дали понять, что поставит он эту премьеру, официально выпустит, и ни копейки больше бюджетного финансирования он не получит. Не только бюджетного, но и из бюджетов разных международных крупных фестивалей. То есть на жизни его более или менее частного театра, хотя на самом деле имеющего существенную бюджетную дотацию, будет можно будет поставить крест. Поэтому вот такого рода жесткость, она на Западе давно уже является общепринятой практикой.
Так, ну то есть получается, те, кто подписывает от творческой интеллигенции подобного рода петиции, они пребывают в иллюзорном мире каком-то? Или что?
Они пребывают в мире, в котором им хочется пребывать, где можно как угодно относиться к государству, публично как угодно высказываться о позиции государства, при этом продолжать получать бюджетные деньги. Мне кажется, что хорошо бы, прежде чем подписывать такие... Ну, то есть подписывать хотят, пусть подписывают, но хорошо бы при этом знать, что ты одновременно точно так же игнорируешь и давно принятую европейскую и американскую практику того или иного субсидирования в сфере культуры и искусства.
Ну, то есть на государственные деньги, да, живут, а, соответственно, подписывают какие-то антигосударственные петиции. По поводу, значит, отсутствия отмены русской культуры, Григорий Анатольевич, мне понравился ваш рассказ по поводу встречи в Пекине с коллегами из Берлина. То есть я правильно понимаю, что можно констатировать, русскую культуру все равно, ну, невозможно отменить, как бы кто с высоких трибун в Брюсселе не стремился к этому?
Русскую культуру невозможно отменить во всех отношениях. То есть обойтись без Достоевского невозможно просто потому, что если ты Достоевского читал, то он в тебе все равно продолжает существовать. Если ты его не читал, то в тебе этой русской культуры как не было, так и не будет. Это первое. То же самое, как раз слышать музыку Чайковского и забыть о ней однажды слышавшему уже невозможно. Это во-первых. А во-вторых, все равно без нашего русского участия русской театральной школы, русской исполнительской школы все равно невозможно. И те, кто там сегодня там уезжает, отказывается, отрицает, не поддерживает, эти люди не предполагают даже, что они все равно повышают авторитет той же самой русской исполнительской школы, потому что все равно никто не забудет посмотреть, что закончил этот человек. А он закончил Московскую и Петербургскую консерваторию. Тогда получается, что для того, чтобы сегодня хорошо научиться играть, людям все равно по-прежнему нужно ехать в Москву, в Петербург. Если человек собирается заниматься балетом, то да, как пересматривать свое отношение к происходящему, если еще человек не успел пересмотреть, и ехать поступать в Вагановскую академию русского балета или в Московскую государственную академию хореографии, которая только-только отметила свое 250-летие.
Григорий Анатольевич, в данный момент, с учетом того, что есть какие-то там ваши коллеги, которые там не согласны с линией государства или уезжают, громко об этом заявляют, может ли высказывание антигосударственной политики, антигосударственной позиции быть, ну, например, с их точки зрения, пропуском вот в тот, с их точки зрения, ну, не знаю, более, какой-то более хороший мир? Более правильный.
Этот мир намного более жесткий, и с этим уже сталкиваются те, кто по тем или другим причинам остались или переехали в другие страны мира. Но, понимаете, самым отвратительным будет, если они сейчас быстренько поменяют свою позицию и ради того, чтобы вернуться, поддержат. Потому что если ты уезжал... Понимаете, это очень важный момент. Если ты уезжаешь не как один известный советский народный артист, когда он говорил в конце 80-х годов, я уезжаю в Израиль, потому что мне нечем кормить моего ребенка. При том, что он был среди той демократической интеллигенции, которая, собственно, и приближала свободу. А свобода не всегда приходит, так сказать, с набитыми полками магазинов. Или, скажем так, эти полки наполняются далеко не сразу. Вот в этот момент уезжать, мне кажется, не совсем было порядочно. И точно так же и сегодня. Если люди уезжали, потому что они не согласны, ну, каждый человек имеет право быть согласным, имеет право быть несогласным. Я согласен, поэтому мне комфортно, то есть, как сказать, мне некомфортно сегодня здесь, потому что мы все переживаем кризис, да, я поддерживаю, но мне, как и всем людям, некомфортно, мы все ждем, когда будет победа, чтобы нам снова стало всем хорошо. Конечно же, мне тяжело от осознания того, что сегодня там мои родные воюют, ну и так далее.
С вашей точки зрения, есть ли сейчас, например, задача в сфере культуры снизить уровень невротизации общества? И каким образом это сделать? То есть формулировать какие-то новые идеи, отрабатывать именно государственную повестку, но как-то качественно, понятно и доносить это до аудитории?
Вы знаете, вы сейчас подняли очень хороший вопрос, потому что и это тоже одна из необходимостей и потребностей, в чем должна быть задействована та часть культуры, которая хочет, чтобы благодаря ей, благодаря их конкретному участию разных мастеров, чтобы людям становилось лучше. Я вот сейчас нахожусь в Минске на примере наших выпускников в Минском ТЮЗе, и сегодня утром смотрел интервью по Минскому телевидению Александра Олешко. Вот я понимаю, что от его присутствия сегодня в российском театре, в российской эстраде людям становится лучше. Он просто на эту тему говорил, поэтому я вот вспомнил это интервью. И точно так же вот недавно мне один мой знакомый очень хороший сказал, говорит, как странно у нас люди, вот вы, в частности, критики, театроведы, совсем не слушаете нашего верховного главнокомандующего, который полтора года тому назад сказал, обращаясь к Валерию Бесаловичу Гергиеву, не пора ли вам подумать об объединенной дирекции, как это было когда-то в дирекции императорских театров? И никто, говорит, из продюсеров, из театроведов почему-то не посчитал нужным написать работу какую-то, как это было тогда и в каком виде эта дирекция императорских театров или объединенная дирекция может возродиться сегодня. И поэтому сейчас, вот, что называется, с колес нужно, если это будет реализовано в ближайшее время, придумать, как же это нужно практически, как это возможно практически реализовать. И это показывает то, что вот та сфера, скажем так, искусствознания, теории, науки, которая должна бы все-таки не игнорировать практические вопросы нашей театральной, в том числе жизни, что, к сожалению, мы какие-то вещи упускаем. Мне самому стало стыдно, что никто из тех, кто учится на продюсерском факультете у нас, не посчитал нужным написать об этом какую-нибудь свою выпускную квалификационную работу.
Теперь-то, наверное, напишут.
Но теперь это поздно, теперь это никому не нужно. Теперь это сделают другие за нас.
Но здесь же есть такой момент, что встают перед сферой культуры некие идеологические задачи, то есть нужно какое-то идеологическое направление, а формулировка этого идеологического направления.
Да, конечно, потому что 25 лет мы жили совершенно довольно странным пониманием того, что у нас в Конституции нет идеологии, и она не нужна. На самом деле она была. И она существовала совершенно в другом виде. И то, что позволил себе, повторяю, очень талантливый человек, создатель этого камерного театра. Я видел много его спектаклей, в том числе, когда он еще был в этом самом Доме культуры. И действительно очень много и очень хороших спектаклей. Но ощущение, что ты можешь получать безграничные, бесконтрольные, или там контрольные, но безграничные бюджетные деньги, при этом можешь поливать любыми словами, то, что, собственно, происходит действительно, как справедливо сказал министр культуры, в 300 километрах, но это очень близко. Женя Миронов съездил, и глаза у него совершенно другими стали, когда он вернулся оттуда. Понимаете? И это реальность. А если ты не хочешь видеть этого, ну тогда, значит, наверное, это не твоя работа. Создавай частный театр, прекрасно там есть у нас примеры частных театров, например, вот театр ДОК. Да, он существует, тяжело существует. Они понимают, что они хотят, то они и делают. Ну, более или менее.
Понятно.
Разумеется, в пределах Конституции Российской Федерации.
Понятно. Спасибо большое, Григорий Анатольевич. Вас благодарю. Григорий Заславский был с нами, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС, первый зампред комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты. Слушатель пишет, уровень невротизации общества могут снизить только мирные договоренности с Украиной. Работники культуры и искусства тут бессильны. Сергей, в данном случае отправляю вас, пожалуйста, в историю, не столь давнюю, а буквально то, что происходило 70-80 лет назад. Как тогда сфера культуры Советского Союза, советская культура помогала, в том числе в самые сложные времена, и как работали актеры, какие книги писались. И сейчас многое из этого, многие постановки, стихи, повести, книги, все на свете – это шедевр литературного и другого видов искусства. Поэтому говорить о том, что работники культуры и искусства бессильны, и только дипломаты могут снижать уровень напряженности, это совсем не так.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Михаил говорит, а русский сезон, ну, естественно, русские сезоны, понятно, но я говорю про, в данном случае, не про экспорт российской культуры современной, вы про русские сезоны, наверное, здесь скорее это имеете в виду. Я говорю про нынешнюю функцию культурного сообщества в Российской Федерации в наши непростые времена. Отсутствие пары тяготит, оказывается, российских мужчин больше, чем женщин. К такому выводу пришли, значит, где пришли? Пришли во Всемирную организацию здравоохранения, предупредили, что состояние одиночества стало серьезной угрозой для здоровья людей на всей планете. Значит, проверяя выводы организации, один из дейтинг-сервисов, то есть сервис, который занимается, в общем, помогает людям найти свою половинку, опросил более 1500 граждан России, как отсутствие пары или душевное одиночество влияет на их самочувствие. Выяснилось, что более половины опрошенных чувствовали себя одиноко последние полгода. При этом мужчин одиночество тяготит больше, чем женщин. 15% россиян и 7% россиянок оценили свое состояние без партнера как ужасное. Евгений Моргунов с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Борисович, насколько я понимаю, сейчас два каких-то разнонаправленных тренда. Вот лично я их наблюдаю. С одной стороны, продвижение, например, в социальных сетях идеи, что без пары гораздо лучше, и, соответственно, нет никаких душевных терзаний и так далее, и нужно заниматься саморазвитием. А есть другой тренд, как раз вот, который следует из этой заметки, что все-таки людям в одиночестве тяжеловато, и надо, наоборот, как-то кооперироваться, семьи создавать, пары создавать.
Ну, это, конечно, это факт, но тут разные есть аспекты этого вопроса. Первый такой, на мой взгляд, исторический аспект. Есть такой известный психолог по фамилии Мехрабиан. У него сложное происхождение, он иранец, потом жил в Америке и книгу написал. И он пытается сравнивать, значит, восточную семью, ну, иранскую в частности. И европейскую, американскую семью. И фактически, ну, я думаю, что очевидны результаты. Восточная семья, она многопоколенная, с большим количеством родственников. Американская семья нуклеарная или вообще состоит из одиноких людей. И, в общем, даже такое возникает ощущение, что и географически мы находимся где-то между двумя этими полюсами. И надо сказать, что некоторая, я бы сказал, такая, ну, историческое социальное движение, оно все-таки направляется из такой многопоколенной, большой родовой семьи к семье нуклеарной, и поэтому получается, что одиночество – это некоторое такое, я бы сказал, историческое завершение вот этого некоего процесса, когда ведь у семьи много разных функций, в том числе это поддержание жизни, благосостояние человека. И, скажем, в современных странах западного типа на смену тому, что делала раньше семья, приходит государство с его всякими программами социальной помощи, пенсии и так далее, когда, в принципе, человек материально уже в меньшей степени нуждается в поддержке окружающих родственников.
Угу. Нужно ли, с вашей точки зрения, именно бороться с одиночеством? Потому что кто-то считает это каким-то социальным недугом лично для себя, что вот он какой-то не такой, или люди ему везде не такие попадаются.
А это зависит от того, от какой системы ценностей человек отталкивается. Да? Вот даже если, допустим, вспомнить поколение наших родителей, моих в частности, то я помню, например, какое, ну, так сказать, они внимание уделяли своим родственникам, как они часто собирались, ездили друг к другу в гости, общались. Остатки, так сказать, вот того первичного состояния. А наше поколение уже это меньше делает. А наши дети, я, например, удивляюсь тому, насколько они не очень даже дружны, выпускники школ и вузов. Как мы сохраняем связи на протяжении десятилетий, а они их теряют, там, не досчитавшись и десятилетия.
А с чем это связано? Люди устают друг от друга или действительно становятся вот в эту какую-то матрицу современную, какие-то современные тренды на себя принимают невольно?
Я думаю, тут есть и технологическая составляющая, и коммуникации, вот эти современные, так сказать, цифровые, когда я могу общаться с кем угодно, в принципе, и в любой момент прервать это общение. И можно сказать, что в каком-то смысле сети компенсируют недостаток естественного общения для части наших людей, получается. Ведь, например, сейчас есть такое известное явление, что пенсионеры вдруг пошли в сети. То есть люди, которые уже, ну, в общем-то, чьи дети выросли, отделились, живут своей семьей, у них есть это ощущение одиночества, и они, ну, с той или иной мерой успешности все-таки компенсируют это ощущение через общение, в том числе в социальных сетях. Ну, или, например, в таких программах, как «Московское долголетие», где, в общем, довольно большое количество московских пенсионеров находит в себе контакты и общение.
Евгений Борисович, а не связано ли вот это определенное, может быть, стремление к одиночеству или еще к чему-то с боязнью, например, получения душевной боли? Ведь это сложное выстраивание коммуникаций.
Ну, Конечно, человек, в принципе, обычный гражданин, ему, в общем-то, наверное, некомфортно в одиночестве, потому что, ну, по определению мы социальные существа, да, и поэтому, скорее, это неестественное состояние для человека, да? Но в современном обществе это встречается очень часто, и, в общем, сейчас, по данным статистики, в России до 30% семей состоит из одного человека. И я это оцениваю как довольно печальный факт. Мне все-таки, видимо, я еще возрастные у меня какие-то ограничения, мне все-таки, я склонен к большей степени к желанию общаться с однокурсниками, с родственниками. А для молодежи, может быть, достаточно и каких-то более отдаленных контактов в сетях.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Борисович. Я вас благодарю. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с вами на эту тему поговорим. Во-первых, мужчинам, оказывается, одиночество дается тяжелее, чем женщинам. Вот, и даже, в принципе, понятно почему, потому что женщинам бывает, что некогда скучать, вот, и, например, в случае, там, разрыва отношений или в случае развода или еще что-то, ну, это самое первое, что на ум приходит, когда мужчина как бы от этого отделяется, а у нее свое, там, денег заработать, ребенка привести, увезти, там, еще какие-то дела, и так, там нечего, некогда скучать, вот, а у мужчин, может быть, там, больше свободного времени, такое тоже случается. Давайте так, вам хорошо в одиночестве, вам прям вот очень хорошо в одиночестве, вы хотите быть одиноким, волком, волчицей, вам прям хорошо. 134-21-35. 134-21-36, нет, вы все-таки социальное существо, и вам в одиночестве очень плохо. Вы, вот у вас много друзей, там, у вас большая семья, ну что-то такое. И вы понимаете, что без вот этих вот всех людей вам будет прям плохо. 134-21-36. Мужчина в одиночестве счастлив? Говорит Роман, но вы за всех-то не говорите. Я вам привожу пример, это же не мои данные, это данные социологических служб. Более того, Всемирная организация здравоохранения, кстати, говорит, что, сейчас скажу, так, учредила она комиссию по социальным связям, которая будет заниматься проблемой одиночества. Оказывается, что для здоровья серьезные риски, сопоставимые с последствиями выкуривания 15 сигарет в день. Люди, не имеющие достаточно прочных социальных связей, подвержены повышенному риску инсульта. Например, это ВОЗ говорит об этом. Найти пару, сохранить пару, две большие разницы в одиночестве плохо, поэтому мужа берегу, говорит Елена. Елена, главное, чтобы он вас тоже берег. А все вы и будете беречь. Вот, это же как это, в паре взаимодействуют двое. Так, мне одиночество по кайфу, я мужик, говорит 824. Ну и хорошо, 7373948. А что это вы так все хотите поговорить? А вы все одинокие или не одинокие? Вот интересно. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Это Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Главное найти золотую середину. Надо иногда человеку побыть мыслями одному, ну и общаться. Вот.
Нет, я говорю про систематическое одиночество. То есть выбор, как это, жизненный девиз.
Ну, все равно люди пытаются найти, там, ходят на всякие встречи, там, танцы, там, зарядкой занимаются, там, всякие вот эти, находят компании.
Угу.
Но лучше золотая середина
все-таки. Лучше золотая середина. Интересно, да, ну, это понятно. А, так, я от одиночества вообще не обламываюсь, найду себе применение, но у меня две дочери и жена. Какое одиночество, говорит шеф-комендор. Так, я в одиночестве на работе, и мне хорошо. А когда одиночество надоедает, я еду домой к жене, четверым детям и куче домашним животных. Вот ваша золотая середина, АМ, кстати. А вы у жены не пробовали спрашивать? Может быть, ей иногда хочется такого одиночества. Так, я мужик, мне... Так, неделю-две одиночества в год достаточно, говорит Алексей. Не больше. А мне не хватает одиночества, говорит Алекс. Вот как. Кому-то хватает, кому-то не хватает. А понимаете, мне кажется, что это вот серия, когда очень много социальных связей, и люди, соответственно, думают, что как хорошо одному побыть, как хорошо одному побыть. А потом вот как-то все разбрелись, там, не знаю, ребенка бабушке на дачу, муж куда-нибудь уехал, там еще что-то, и что. И для себя даже приготовить не хочется, потому что, ну что, коркой хлеба обойдешься, а тут потом скучаешь по всем. Вот как-то так это работает. Сложные мы существа все-таки. 15 часов новости и продолжим.